Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Александрович Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Первое июня. Сегодня уехала из Оптиной новая наша знакомая, за какое время ее пребывания в обители, ставшая нам близкой, как сестра родная, ближе еще, как сестра по духу Христову. Назову ее Верой, по вере ее великой. В примечании указано, что это Серафима Николаевна Вишневская, живет в Тамбове. В начале января нынешнего года я получил из города Т. письмо, в котором чья-то женская христианская душа написала мне несколько теплых слов в ободрении моей деятельности на Ниве Христовой. Письмо было подписано полным именем, но имя это было мне совершенно неизвестно. 25 мая стояли мы с женой у обедни. Перед Херувимской мимо нашего места прошла какая-то дама, скромно одетая, и вела за руку мальчика лет 5. Мы с женой почему-то обратили на нее внимание. По окончании литургии, перед началом царского молебна, а 25 мая день рождения государыни императрицы Александры Федоровны, мы ее вновь увидели, когда она мимо нас прошла к свечному ящику. Было заметно, что она в интересном положении, как говорили в старину люди прежнего воспитания. Вот раба-то Божия, подумалось мне, один ее ребенок с детских лет, а другой еще в утробной жизни. Оба освящаются молитвами и святыми впечатлениями матери. Умница! Благослови ее Господь и Матерь Божия. В эту минуту она подошла к иконе Божьей Матери Скоропослушницы, перед которой мы обычно стоим в Введенском храме, и стала перед ней на коленях молиться. Я нечаянно увидел ее взгляд, устремленный на икону. Что это был за взгляд? Что за вера излучалась из этого взгляда? Какая любовь к Богу, к Божественному, к святыне? О, когда б я так мог молиться! Матерь Божия! Помолилось за нее мое сердце. Сотвори и повери ее. При выходе из храма северными вратами у иконы с поручницей грешных мы опять встретили незнакомку. В руках у нее была просфора. «Вы не Сергей ли Александрович Нилус?» — обратилась она ко мне с застенчивой улыбкой. «Да. С кем имею честь?» Оказалось, что это была та, которая мне в январе писала из Т. Это и была Вера с 5-летним сыном Сережей, которых мы сегодня провожали из Оптиной. На этой христолюбивой парочке стоит остановить свое внимание, воздать за любовь любовью, сохранить благодарной памятью их чистый образ, отсвечивающий зарями иного, нездешнего света. «Сегодня, — сказала нам Вера, — мы с Сержиком поготовимся, чтобы завтра причаститься и пособороваться. а после соборования позвольте навестить вас. Теперь так отрадно и радостно найти людей по духу, так хочется отдохнуть от тягостных мирских впечатлений, не откажите нам в своем гостеприимстве». И в какую же радость нам было это новое знакомство. В тот день, когда у иконы с поручницей грешных мы познакомились с Верой, мы проходили с женой мимо заветных могил великих оптинских старцев и по обычаю зашли им поклониться. Входим в часовенку над могилой старца Амвросия и застаем Веру и ее Сережу. Сережа выставил свои ручонки вперед, ладошками кверху, и говорит: «Батюшка Амвросий, благослови». В эту минуту мать ребенка нас заметила. Это уж мы с моим Сережиком так привыкли, ведь батюшка-то Амвросий жив и невидимо здесь с нами присутствует. Так надо ж и благословение у него и спросить, как у иеромонаха. Я едва удержал слезы. На другой день я заходил к батюшке отцу Анатолию в то время, когда он соборовал Веру с ее мальчиком. Кроме них соборовалось еще душ 12 божьих рабов разного звания и состояния, собравшихся в Оптину с разных концов России. Надо было видеть, с какой серьезной сосредоточенной важностью 5-летний ребенок относился к совершаемому над ним таинству елеосвящения. Вот как благодатные матери от молока своего начинают готовить душу дитяти к Царству Небесному. Не так ли благочестивые бояре Кирилл и Мария воспитывали душу того, кого Господь поставил светильником всея России, столпом православия, преподобного Сергия? «Когда я бываю беременна, — говорила нам впоследствии Вера, — я часто причащаюсь и молюсь тому угоднику, чье имя хотелось бы дать будущему своему ребенку, если он родится его пола. На 4-й день Рождества 1905 года у меня скончался первенец мой Николай, родившийся в субботу на Пасхе 1900 года. До его рождения я молилась дивному святителю Николаю, прося его принять под свое покровительство моего ребенка. Родился мальчик и был назван в честь святителя. Вот этот Сержик родился на первый день Рождества Христова в 1903 году. О нем я молилась преподобному Сергию. С ним у меня произошло много странного по его рождении и, пожалуй, даже знаменательного. Крестины из-за его крестного пришлось отложить до крещения Господня, а обряд воцерковления пришелся на Сретение. И с именем его у меня произошло тоже нечто необычное, чего с другими моими детьми не бывало. Молилась я о нем преподобному Сергию, а при молитве, когда батюшка меня спросил, какое бы я желал дать ребенку имя, у меня мысли раздвоились, и я ответила: «Скажу при крещении». А произошло это от того, что в том году состоялось прославление святых мощей преподобного Серафима, которому я всегда очень веровала. К могилке его я еще девушкой ходила пешком в Саров из своего города. А тут еще и первое движение ребенка я почувствовала в себе как раз во время всеношной под 19 июля. И было мне все это в недоумении, и не знала я, как быть, назвать ли его Сергием, как ранее хотела, или же Серафимом. Стала я молиться, чтобы Господь открыл мне свою волю, и в ночь под крещение, когда были назначены крестины, я увидела сон, что будто я с моим новорожденным поехала в Троице-Сергиеву лавру. Из этого я поняла, что Господу угодно дать моему мальчику имя преподобного Сергия. Это меня успокоило, тем более, что и батюшка преподобный Серафим очень любил великого этого угодника Божия, и с его иконочкой и сам-то был во гроб свой положен. Я внимал этим милым речам, журчащим тихим ручейком живой воды, святой детской веры, и в сердце мое стучались глаголы великого обетования Господня, святой его церкви, и врата адова не одолеют. Истинно не одолеют, если даже и в такое, как наше время, у Церкви Божией могут быть еще подобные чада. И опять полилась вдохновенная речь Веры. «Вам понравился мой Сержик? Что бы вы сказали, если бы видели моего покойного Колю? Тот еще и на земле был уже небожитель. Уложил я как-то раз Колюсика своего спать вместе с прочими детишками. Было около 20:00 вечера. Слышу, зовет он меня из спальни. Что тебе, деточка, спрашиваю? А он сидит в своей кроватке и восторженно мне шепчет. Мамочка моя, мамочка, посмотри-ка, сколько тут ангелов летает. Что ты, говорю, Колюсик, где ты их видишь? А у самой сердце так ходуном и ходит. Да всюду, шепчет мамочка, они кругом летают. Они мне сейчас головку помазали. Пощупай мою головку, видишь, она помазана. Я ощупала головку, темечко мокрое, а вся головка сухая. Подумала, не бредит ли ребенок. Нет, жару нет, глазенки спокойные, радостные, но не лихорадочные. Здоровенький, веселехонький, улыбается. Попробовала головки других детей, у всех сухенькие. И спят себе детки, не просыпаются. А он мне говорит, да как же ты, мамочка, не видишь ангелов? Их тут так много. У меня мамочка и спаситель сидел на постельке и говорил со мною. О чем говорил Господь ребенку, я не знаю. Или я не слыхал ничего об этом от рабы Божией Веры, или слышал, да не удержал в памяти. Не мудрено было захлебнуться в этом потоке, нахлынувшей на нас живой веры, чудес ее, нарушивших, казалось, грань между земным и небесным. «Колюсик и смерть свою мне предсказал», — продолжала Вера, радуясь, что может излить свое сердце людям, внимающим ей открытой душой. «Умер он на 4-й день Рождества Христова, а о своей смерти сказал мне в сентябре. Подошел ко мне как-то раз мой мальчик, да и говорит ни с того ни с сего. Мамочка, я скоро от вас уйду». «Куда?» — спрашиваю, деточка. «К Богу». «Как же это будет?» «Кто тебе сказал об этом?» «Я умру, мамочка», — сказал он, ласкаясь ко мне. «Только вы, пожалуйста, не плачьте. Я буду там с ангелами, и мне там очень хорошо будет». Сердце мое упало, но я сейчас же себя успокоила. Можно ли, мол, придавать такое значение словам ребенка? Но нет. Прошло немного времени. Мой Колюсик опять среди игры ни с того ни с сего подходит, смотрю ко мне, и опять заводит речь о своей смерти, уговаривая меня не плакать, когда он умрет. «Мне там будет так хорошо, дорогая моя мамочка!» — все твердил, утешая меня, мой мальчик. И сколько я ни спрашивал его, откуда у него такие мысли, и кто ему сказал об этом, он мне ответа не дал, как-то особенно искусно уклоняясь от этих вопросов. Не об этом ли и говорил Спаситель маленькому Коле, когда у детской кроватки его летали небесные ангелы? «А какой удивительный был этот ребенок», — продолжала Вера, — «судите хотя бы по такому случаю. В нашем доме работал старик-плотник, ворота чинил и повредил себе нечаянно топором палец. Старик прибежал на кухню, где я была в то время, показывает мне свой палец, а кровь из него так и течет ручьем. В кухне был и Коля. Увидал он окровавленный палец плотника и с горьким плачем кинулся бежать в столовую к иконе Пресвятой Троицы. Упал на коленки перед иконою и, захлебываясь от слез, стал молиться. «Пресвятая Троица, исцели пальчик плотнику». На эту молитву мы с плотником вошли в столовую, а Коля, не оглядываясь на нас, весь ушедший в молитву, продолжал со слезами твердить свое. «Пресвятая Троица, исцели пальчик плотнику». Я пошла за лекарством и за перевязкой, а плотник остался в столовой. Возвращаюсь и вижу. Колюсик уже слазил в лампадку за маслом, и маслом от иконы помазывает рану. А старик-плотник доверчиво держит перед ним свою пораненную руку и плачет от умиления, приговаривая. «И что же это за ребенок? Что это за ребенок?» Я, думая, что он плачет от боли, говорю, «Чего ты, старик, плачешь? На войне был, не плакал, а тут плачешь. Ваш, говорит, ребенок хоть кремень, и тот заставит плакать. И что же вы думаете? Ведь остановилось сразу кровотечение, и рана зажила без лекарств, с одной перевязки. Таков был общий любимец, мой Колюсик, дорогой, несравненный мой мальчик. Перед Рождеством мой отчим, а его крестный, выпросил его у меня погостить в свою деревню. Коля был его любимец, и эта поездка стала для ребенка роковой. Он там заболел скарлатиной и умер. О болезни Коли я получил известие через Нарочного. Тогда были повсеместные забастовки, и посланные телеграммы мне не доставили. И едва за сутки до его смерти успела застать в живых мое сокровище. Когда я с мужем приехала в деревню к отчиму, то Колю застала еще довольно бодреньким. Скарлатина, казалось, прошла, и никому из нас и в голову не приходило, что уже на счету последние часы ребенка. Закасали мы служить молебен о его выздоровлении. Когда его служили, Коля усердно молился сам и все просил давать ему целовать иконы. После молебна он чувствовал себя настолько хорошо, что священник не стал его причащать, несмотря на мою просьбу, говоря, что он здоров, и причащать его нет надобности. Все мы повеселели, кое-кто, закусив после обеда, лег отдыхать. Заснул и мой муж. Я сидел у постели Коли, далекая от мысли, что уже наступают последние его минуты. Вдруг он мне говорит: «Мамочка, когда я умру, вы меня обнесите вокруг церкви». «Что ты, говорю, Бог с тобой, деточка? Мы еще с тобой, Бог даст, живы будем». «И крестный скоро после меня пойдет за мной», — продолжал, не слушая моего возражения, Коля. Потом помолчал немного и говорит: «Мамочка, прости меня». «За что, говорю, простить тебя, деточка?» «За все. За все прости меня, мамочка». «Бог тебя простит, Колюсик», — отвечаю ему. «Ты меня прости. Я строга бывала с тобою». «Так говорю, а у самой и в мыслях нет, что это мое последнее прощание с умирающим ребенком». «Нет», — возражает Коля. «Мне тебя не за что прощать. За все благодарю тебя, миленькая моя мамочка». Тут мне что-то жутко стало. Я побудила мужа. «Вставай», — говорю, — «Колюсик, кажется, умирает». «Что ты?» — отвечает муж. «Ему лучше. Он спит». Коля в это время лежал с закрытыми глазами. На слова мужа он открыл глаза и с радостной улыбкой сказал: «Нет, я не сплю. Я умираю. Молитесь за меня». И стал креститься и молиться сам: «Пресвятая Троица, спаси меня! Святитель Николай, преподобный Сергий, преподобный Серафим, молитесь за меня! Крестите меня, помажьте меня маслицем, молитесь за меня все!» И с этими словами кончилась на земле жизнь моего дорогого ненаглядного мальчика. Личико расцветилось улыбкой, и он умер. И в первый раз в моей жизни возмутилось мое сердце едва не до ропота. Так было велико мое горе, что я и у постельки его, и у его гробика не хотела и мысли допустить, чтобы Господь решился отнять у меня мое сокровище. Я просила, настойчиво просила, почти требовала, чтобы он, которому все возможно, оживил моего ребенка. Я не могла примириться с тем, что Господь может не пожелать исполнить по моей молитве. Накануне погребения, видя, что тело моего ребенка продолжает, несмотря на мои горячие молитвы, оставаться бездыханным, я была дошла до отчаяния. И вдруг у изголовья гробика, где я стояла в тяжком раздумье, меня потянуло взять Евангелие и прочитать в нем первое, что откроется. И открылся мне 16 стих 18 главы Евангелия от Луки, и в нем я прочла: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им. Ибо таковых есть Царствие Божие. Для меня эти слова были ответом на мою скорбь самого Спасителя, и они мгновенно смирили мое сердце. Я покорилась Божьей воле. При погребении тела Колесика исполнилось его слово. У церкви намело большие сугробы снега, и чтобы гробик пронести на паперть, его надо было обнести кругом всей церкви. Это было мне и в знамение, и в радость. Но когда моего мальчика закопали в мерзлую землю, и на его могилку лег холодный покров суровой зимы, тогда вновь великой тоской затосковало мое сердце, и вновь я стала вымаливать у Господа своего сына, не зная покоя душе своей ни днем, ни ночью, все выпрашивая отдать мне мое утешение. К 40-му дню я готовилась быть причастницей святых тайн, и тут в безумии своем дошла до того, что стало требовать от Бога чудо воскрешения. И вот, на самый 40-й день, я увидела своего Колю во сне как живого. Пришел он ко мне светленький и радостный, озаренный каким-то сиянием, и три раза сказал мне: «Мамочка, нельзя, мамочка, нельзя, мамочка, нельзя». «Отчего нельзя?» — воскликнул я с отчаянием. «Не надо этого. Не проси этого, мамочка». «Да почему же?» «Ах, мамочка», — ответил мне Коля, — «ты бы и сама не подумала просить об этом. Если бы только знала, как хорошо мне там у Бога. Там лучше, там несравненно лучше, дорогая моя мамочка». Я проснулась, и с этого сна все горе мое как рукой сняло. Прошло 3 месяца, исполнилось и второе слово моего Коли. За ним, в обители Царя Небесного, следом ушел к Богу и его крестный. Много мне рассказывала дивного из своей жизни раба Божия Вера, но не все поведать можно даже и своим запискам. Живы еще люди, которых может задеть мое слово. В молчании еще никто не раскаивался, помолчим на этот раз лучше. Пошел я провожать Веру с ее сержиком через наш сад по направлению к монастырской больнице. Это было в день их отъезда из Оптиной. Смотрю, идет к нам навстречу один из наиболее почетных наших старцев, отец А., живущий на покое в больнице. Подошли мы под его благословение, протянул и сержик свои ручонки. «Благословите, — говорю, батюшка». А тот сам взял, да не изехонько, касаясь старческой своей рукой земли, и поклонился в пояс сержику. «Нет, — возразил старец, — ты сам сперва благослови». И к общему удивлению ребенок начал складывать свою ручку в именословное перстосложение и иерейским благословением благословил старца. Что-то выйдет из этого мальчика. Пятое июня. Была у меня в Москве одна хорошая знакомая, Татьяна Егоровна Жиченева. Скончалась 19 декабря 1916 года. По профессии акушерка, всегда работала со Снегиревым, она имела очень хорошую практику во многих именитых московских домах, где ее уважали и любили, и где принята она бывала не только как специалистка своего дела, а как друг тех семейств, в которых она принимала. Сколько помнится, она по своему делу близка была и дому нашего Рафаэля, Виктора Михайловича Васнецова, дети которого едва ли не все увидели свет Божий при помощи Татьяны Егоровны. Чудный была человек эта девушка, с хорошей чисто русской православной душой. Коли жива, дай ей Бог доброго здоровья, а померла в Царство Небесное. Вот вспомнил вчера про отца Варнаву, приходится теперь вспомнить и о ней, ибо и в ее жизни великий старец от Черниговской сотворил немалое, как прозорливец и духовный руководитель. И кто знает, не спас ли ее души для вечной жизни. Было время, когда Татьяна Егоровна, которую я знал уже исповедницей чистого, беспримесного православия, веровала по-своему. От церкви не отставала, но церковное принимала не все, а по выбору, что нравилось. Монашество и монастырей, например, она не признавала и знать не хотела. Ее время было временем поклонения новоявленному башку общественной деятельности. А монах, разве он общественный деятель в глазах тех, кто этого башка лепил на замену христианского делания? О том, что много может молитва праведника ко благосердию владыки, и что ради только десяти беспопечительных праведников Бог обещал помиловать тысячи многозаботливых содомлян с их городами, об этом умникам того времени и в голову не могло прийти. А жизнь текла, как и теперь течет, по руслу, которое указывали эти умники образованным людям. Татьяна Егоровна была образованная, жившая самостоятельным трудом девушка, и потому монашеского «тунеядства» в кавычках не переносила. Впрочем, она, кажется, ни в одном монастыре из принципа и не бывала, а монахов встречала вблизи только изредка на московских улицах. В последний раз я видел Татьяну Егоровну после моей встречи с отцом Варнавой. В разговоре с нею речь у нас зашла на тему этого ее благого суеверия. Под впечатлением от моего недавнего общения с батюшкой Варнавой, я спросил Татьяну Егоровну, слыхала ли она об этом старце. «Отца Варнаву я знаю», — был ответ, — «и не только знаю, но почитаю в нем Божьего угодника и истинного прозорливца. Он разбил все мои мудрования о монастырях и о монашествующих и уверил собою, что и в наше лукавое время есть еще святые на нашей грешной земле». И тут Татьяна Егоровна поведала мне следующее. Вы, вероятно, помните тот шум в московском интеллигентном обществе, который наделала одна английская дама, некая Кэт Марсден, открывшая среди инородцев Сибири целые поселки, зараженные проказою. Подняла она тогда на ноги не только в одной Москве, но, кажется, и по всей России, все, что еще не утратило сердце, способного отзываться на скорби ближнего. Задела она тогда за живое и мое сердчишко, и задумал я бросить все и ехать туда, в Сибирь, к прокаженным. Казалось мне, что выше служения этим несчастным нет и подвига на свете. Завела я по этому поводу и переписку с уездным начальством той местности, где Кэт Марсден сделала свое страшное открытие, и стало мое дело налаживаться так, что оставалось только распродать свои пожитки, да и ехать. И всю эту переписку свою, и даже самое свое намерение я таила на своем сердце и никому, даже ближайшим мне людям, своих замыслов не открывала. Почти накануне окончательного сведения счетов моих с московской жизнью я была у всеношной в храме Христа Спасителя. Это мой любимый и ближайший к моей квартире храм. А от всеношной зашла к одним моим близким знакомым, потянула меня открыть им тайну моего сердца и дать им прощальное целование. О перемене моего решения не могло быть и речи. Знакомых моих я застала в каком-то особо приподнятом настроении. На мой вопрос, что случилось, мне ответили, что с минуты на минуту к ним ждут отца Варнаву. «Кто такой этот отец Варнава?» — спросил я с неудовольствием. «Да вы разве не знаете отца Варнавы от Черниговской, что у Троицы Сергиевой Лавры?» — ответили мне вопросом, в котором мне почудилось что-то вроде упрека. И стал мне этот гость после этого еще неприятнее. Очень мне уж обидно показалось, что вечер мой у близких людей его приездом будет испорчен. Я замкнулась в себя, как улитка в свою раковину, и решила посидеть немного из благовоспитанности и удалиться до встречи с неприятным монахом. Но не успела я привести свое намерение в исполнение, как в передней послышался звонок, и вслед за звонком в столовую, где мы сидели за чайным столом, вошел старичок-иеромонах с наперстным крестом, сопровождаемый толпой прислуги моих знакомых. Я отошла к сторонке, чтобы не мешать излиянием чувств домохозяев, втайне желая как-нибудь ускользнуть от нежеланной встречи. Зоркий взгляд отца Варнавы сразу меня заметил. — А это у вас кто? — спросил он, указывая на меня. — Меня представили. — воскликнул он радостно. — Да какая ж ты у меня хорошая! В сердце у меня шевельнулось враждебное чувство. Из чего, мол, он у меня заискивается, видит меня в первый раз, а уж похваливает. Вот оно, монашеское ханжество и лицемерие. А отец Варнава не унимался. Охватил руками мою голову, да и говорит. — Хорошее-то хорошее, да нехорошее думает. Пойдем-ка, дочка, со мной в другую комнату, поговорим по секрету. Подчиняясь какой-то неведомой мне власти в голосе старца, пошла за ним в соседнюю гостиную. Отец Варнава затворил за нами дверь и сел на диван, посадив меня с собою рядом. Опять что-то враждебное и гадкое закопошилось в моей душе. Старец взял мою руку в свою, мне стало еще тяжелее. — Скажи-ка мне, дочка, — заговорил старец, — что это ты задумала в своей головушке? Или тебе здесь дела нет? Или ты здесь совсем бесполезна и никому не нужна? Скажи мне, родная, зачем ты туда собралась ехать? Я так и обомлела. Старец сразу мне сделался, что отец родной. — Батюшка, — воскликнула я, — там страдания, там подвиг. Некому утешить, некому прийти на помощь. Там гибнут люди, отверженные людьми. А здесь... — батюшка перебил меня. — А здесь нет разве страданий, дочка? Разве на том деле, к которому тебя приставил Господь, не нужна твоя помощь? Разве нет страданий, которые ты можешь облегчить? Не нужно утешение, которое ты могла бы дать и делом, и словом. На кого ты бросишь тех, кто привык доверяться твоему опыту? И для чего? Чтобы бежать неведомо куда, неведомо зачем, к людям, которых ты и языка-то даже не знаешь, на дело, которому ты не обучалась, в обстановку жизни такую, которой и не снесешь. Тебе дан крест твоей жизни, указан путь, и на нем ты полезна, потому что он дан тебе Богом, и на него тебе отпущены и нужные силы, и нужные знания, а то, что ты задумала, то крест самый извольный, и на него сил не будет тебе дано от Бога, потому что это не подвиг, а духовная гордость. Не хотим незаметного делания в малом винограднике Христовом, предуказанном нашим силам. Давай нам большого да видного. Передать нельзя, с какой властью, — говорил мне батюшка, — слова его тяжким молотом разбивали все мои намерения, как черепки старой глиняной посуды. И странно, от ударов этого молота все легче и яснее становилось у меня на душе». — Слушай же, дочка, — сказал мне под конец беседы старец, — скажу тебе я, грешный иеромонах Варнава, нет тебе пути туда, нет тебе до него Божьего благословения. Оставайся тут, а туда, если будет нужно, Господь пошлет иных делателей. Батюшка говорил мне эти слова, а я, склоняясь головой к его старческому плечу, рыдала, как малый ребенок. Легко и радостно билось мое бедное сердце. Точно гранитную скалу снял с моих плеч великий прозорливец. Я плачу, а он-то благодатный, сидит со мною, гладит своей ручкой мою голову и с невыразимой любовью в голосе приговаривает. «Так, так, дочка, так, моя радостная, так, родимая».
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, мы вновь в нашей студии с протоиереем Владимиром Соколовым, нашим постоянным автором. И, наверное, за такое долгое отсутствие ваше, дорогой отец Владимир, накопились многие вопросы, которые сегодня требуют обсуждения.
Задавайте их, задавайте эти вопросы.
Мы все живем ощущением какого-то предстоящего важного события, которое вдруг разом должно изменить нашу жизнь. Другой вопрос, зачем ее менять? Но вот такое ощущение, что общество, во всяком случае общество гражданское, не церковное, да и церковное тоже, живет вот этим вот чувством, предощущением чего-то грандиозного, которое сейчас совершится. А с третьей стороны, ведь никто не ожидал, например, год назад, что вот случится эта пандемия. пандемии, которая откроет совершенно другие измерения, скажем так, в нашей общей жизни. Поэтому хорошее, плохое, но что-то ожидается. А у вас какое ощущение?
Ну, так я все время живу с этим ощущением, что жизнь меняется. Меняется, причем она существенно меняется. А что это значит? Это значит, что должен меняться вместе с жизнью сам человек. Вот посмотрите, вот сейчас вот я посмотрел один файл. Там приведены случаи с природой. Всего за 3 дня, ну, грандиозные события, там, наводнения, землетрясения, ветры и так далее. Сама природа, она возмущается. Согласно Библии, за грехи. Поэтому в новом мире должен быть допущен другой человек, другой. Мы все время как-то по старинке все время оглядываемся назад, но никогда не смотрим под ноги. Или какие-то события с нами в личной жизни. Там, вот вроде было благополучно, там все, раз оказываешься на больничной койке. Как, значит, это сигнал из другого мира. Мы верующие люди, мы не боимся смерти, по большому счету-то. Но, с другой стороны, значит, наша жизнь, она не обладает полнотой, она не интенсивна. Вот, интенсивность – это важнейшее качество жизни. Если мы не проживаем с этой интенсивностью, значит, что-то в нашей жизни другое. Понимаете, вот мы сегодня все пользуемся всеми приборами, всеми удобствами и так далее. Мы все время себя балуем. А как подвижники жили? Ну, я помню вот свою юность. Я все время купался в проруби, мало спал там и так далее. То есть интенсивность моего тела, она была подчинена интенсивности осмысления жизни.
А ведь это взаимосвязано. Сейчас конечно. Никто об этом не думает, отец Владимир. Никто.
Ну, конечно. Поэтому мы все отдыхаем на кушетке и смотрим в телевизор или в телефон. Мы жизни не знаем. Мы ее познаем опосредованно через эти приборы. Значит, если приборы властвуют нашей душой, значит, что-то не в порядке с душой.
Мы уже придатки к ним просто.
Конечно, конечно. Значит, нужно спросить, что это за цивилизация, если сегодня она уже изобретает человеческий разум, меняет человеческий разум. Как, значит, по большому счету, это Вавилонская башня. Вот если, так сказать, как бы этот вопрос самому себе задать. Это Вавилонская башня.
С другой стороны, Вавилонская башня в экстремуме была обращена к Богу, ведь хотели обратиться к Богу с нее, все-таки достать до небес, хотя бы стремление было оправданное, а наши все эти гаджеты, они не к Богу обращены.
Но там тоже было другое устремление, они хотели заявить, что мы достойны неба, вот. Это вызов был небу. Поэтому вот в данном случае тоже вызов небу, с одной стороны. А с другой стороны, человек унижен. Он унижен в этом качестве. Поэтому надо стремительно изменять нашу жизнь. Ну, поэтому, ну вот как, или мы погибнем. Мы погибнем сегодня. Многие признаки такие сегодня. Они явные признаки.
Тем более, что вот эта вот пандемия, она показала, что практически мгновенно человечество может исчезнуть с лица Земли. Легко.
Да. Ну, так значит, если мы с Богом, то, значит, Бог будет хранить нас. А мы сегодня хрупкие, нежные. А если мы выходим в природу, она живет по другим законам. Она гармонична сама по себе, а у нас гармония разрушена внутри. Ну вот, значит, нужно пересмыслять наше отношение к природе даже, а уж тем более друг к другу.
Но мне удивительно, что мы не только смотрим на эту гармонию природы, мы и свою дисгармонию вносим в разрушение природы, вносим ее туда. Меня поразило, например, что в океане плавает остров пластиковый величиной с 3 государства Франции. Это же катастрофа.
Это только один остров. А таких островов знаете сколько? Ведь мы столько производим мусора, что невозможно представить себе. Природа, она сама по себе, отходы жизни, она преобразует их. У нас сегодня не безотходное производство, а у нас отходы. Отходы – это главный продукт нашего производства. Ну, так значит, мы таким образом насилуем природу. Надо же задуматься об этом.
А если обратиться к духовной стороне, то что же говорить о духовной природе? Мне, например, сегодня переслали ролик о прошедшем недавно в культурном пространстве Муз-ТВ, по-моему, я точно не могу ручаться, но это зрелище не для слабонервных. На подмостках так называемой культуры в России сегодня правит бал явные сатанисты. Это и внешне, и по содержанию. И так везде в культуре. Это культура, это душевная часть только, а духовная. Кого мы хотим вырастить из наших детей?
Ну, так понимаете, дело в том, что раз это востребовано, значит, вот это предложение, оно спрошено сегодня. Понимаете, ведь многие смотрят и говорят, это искусство, это хорошее искусство. Это потребность уже для души. И они говорят, что это хорошо, это прекрасно. Значит, как если мы будем отсчитывать от великих произведений искусства, это же, понимаете, совершенно другая система сегодня в этой культуре. Значит, эта культура, она вызывает в человеке другие чувства, другие мысли. Ведь главное, что в жизни, что главное, это слово. Да какое же слово-то это? Это слово дьявольское, значит, человек, он становится уже не богоподобный, а дьяволоподобный. То есть, вот мы смотрим на это, ну, как бы с любопытством. Ну, тут надо не любопытством заниматься, а бить тревогу.
Отец Владимир, ну, чего стоят наши беседы здесь, на радио «Радонеж», если этим не занимается никто? Меня, например, пугают некоторые вещи, даже связанные с нашей церковной сегодняшней, если можно так выразиться, традицией. Вот некоторые, скажем так, архитектурные проекты, которые осуществляются в нашей церкви, некоторые тенденции, связанные с тем или иным наполнением нашей богослужебной жизни, они же тоже поражают. А что говорить о социальных сетях, когда молодые священники там занимаются совершенно разными, совершенно не свойственными, не просто священнику, но и нормальному человеку вещами. И все это в порядке вещей сегодня.
Ну, так если таков порядок, значит...
Но порядок кто-то насаждает.
Но, с другой стороны, кто-то принимает эти священники, и мы принимаем это. Значит, мы даже или молчаливо одобряем, или даже аплодируем этому порядку. Значит, надо менять этот порядок.
Но есть еще нечто, мне кажется, а что вы не упоминаете. Есть такая инерция. В большей степени люди инерционно принимают те или иные новшества. Ну, за них все решают. И вот эта вот инерция, она преобладает, мне кажется.
Вот мы с чего начали. Что интенсивность – это важнейшее качество жизни. И если мы сегодня так инерционно принимаем все это, значит, мы ленивы. Поэтому, значит, нужно интенсивно переживать все это, переживать в душе, а душа, она будет производить другую культуру. Если сегодня речь идет о том, или мы будем жить в этом мире, или мы умрем в этом мире, потому что, мы умрем, очень важно, с чем мы умрем, что мы накопили в этом мире. Потому что в этом мире существует школа вечной жизни. Церковь и является школой вечной жизни. А сегодня она встроена в некую структуру образования, культурного и так далее этапа.
Обслуживание, так сказать, нашего социального быта.
Да, но надо помнить о том, что церковь – это центр мира. Но, с другой стороны, вот вы говорите, что мы инерционные. Там. Мы вот сейчас вот сидим за столом в офисе радио «Радонежа», да? Но, с другой стороны, вы понимаете, ведь мир, новое культурное веяние начинается вот за столом. Да вспомните хотя бы Христа, когда десяток апостолов пошли по всему миру. Кто они были? Они были отщепенцы. Ну, поэтому вот нужно четко производить новые смыслы. Эти смыслы мы должны воплощать в нашей жизни. Значит, нужно менять наше сознание. Что такое сегодня на приходе? У нас мало обучения. Мы маленькие дети, но мы мним, что мы умные, мы мудрецы. Мудрецы. А что значит любовь без мудрости? Это, знаете, как бы деньги, выброшенные на ветер. Поэтому вот нужно умудряться этой жизни. В других культурах, например, в китайской, вот какой-нибудь мудрец, он был отшельник, где-то там поселялся. Так вот, боролись какие-то районы, деревни за то, что этот мудрец будет жить у них. Значит, был ценз такой культурный в этой культуре.
В русской культуре тоже известны вот эти все старики, которые считались там совет старейшин и так далее, особенно развито в угорских народов.
Потом старцы, монахи, понимаете, почему наша культура, она родилась, она была из церкви. То есть преподобный Сергий Радонежский, он благословил многих монахов на организацию монастырей. Монастырь обрастал посадами, и поэтому монастырь был школой и даже культурным центром, и даже промышленным центром. То есть вся Россия образовывалась вокруг монастырей. А сегодня? Монастырь сегодня даже может быть, как сказать, рассадником не благочестия, а какой-то такой аномалии культурной.
Центром притяжения иноверных. Это все очень печальные вещи, дорогой отец Владимир, но я думаю, что вы очень правильно отметили, если не начинать и не обсуждать это, не говорить об этом, не пытаться что-то сделать, то эта вода не будет течь под камень.
Мы будем только печалиться, мы будем петь грустные песни там, на вавилонских реках, да. Но в данном случае, ну, делать? А что делать? Ну, как, даже в семье, хотя бы в обществе. В каком-то братстве нужно насаждать то, что ценно. Ценности важны сегодня. Вот в политике. Ну вот почему, например, в политике сегодня заявлены какие-то ценности? Западные или восточные ценности? Вот российские ценности. Значит, каково содержание этих ценностей? Поэтому вот нужно такую дискуссию, которую нужно обсуждать эти вещи, обсуждать и воплощать эти ценности. А так, ну, как вот сегодня со всех микрофонов, со всех репродукторов, экранов нам насаждают другие ценности. Причем, ну, ведь мы же даже не отбираем это, мы просто включаем на кнопку, и все. Ну, как бы вот, как ведь, фон такой, фон.
Мы не включаем, отец Владимир, это только вы включаете.
Я сейчас говорю «мы», я имею в виду мы сегодняшние.
Я думаю, что и наша аудитория тоже, да, в большинстве своем.
Ну, вот смотрите, вот с улицы какой-то доходит шум. Шум, неясный шум. Там машины, там дети, какие-то звуки музыки из ресторана там, и так далее. Но мы даже не отличаем эти звуки. Мы все время погружаемся в атмосферу звуков. И мало того, что звуков, еще зрение наше все время. Вот почему монахи, они все время устремляли свой взор в пол. Почему? Чтобы этот материал не перерабатывать, потому что он должен быть в другой атмосфере, Царствия Божия, вот здесь на земле. Вот. Но вот у нас не хватает этой атмосферы, потому что если мы приходим в какой-то дом даже, если мы привносим эту атмосферу, то значит мы уже в этой атмосфере. И значит, она же ценна для души. А если мы приходим какой-то в ресторан, там, или вот я смотрю, какие-то толпятся там молодежь в пятницу, в субботу, там, в воскресенье, в каких-то там кафе, и вот они толкутся в этом, вот они курят там что-то, пьют, но, значит, для них это ценности.
С другой стороны, наша культура сейчас настолько деградировала или видоизменилась, что я не могу никого судить. Вот у этой молодежи это может быть какое-то единственное пространство для того, чтобы вырваться из ежедневной рутины, например, на работе. Такой работы много сейчас, рутинной. А поскольку нет никакого фундамента, ну, какую культуру они могут получить в том же ресторане или музыку? То, что производится, то и потребляется. Я считаю, все-таки щадящее какое-то отношение к потребителю, но мудрость человека, который всем этим руководит. Ведь мы не зря говорим о духовном водительстве в духовной жизни. Я думаю, что и у нас должен кто-то все-таки надежный отслеживать вот этот культ потребления.
Я вспоминаю свое детство. Недалеко от моего дома была такая свалка и помойка была. Мы туда, на свалку, мы ходили по рельсам. Казалось, ну, помойка, свалка. Но на свалке мы находили такие ценные вещи, там, подшипники, какие-то там детали и так далее, проволоку. Мы из этого мусора мы собирали даже автомашины. Мой двоюродный брат, он сварил из металла машину и сделал у нее педальное управление. Значит, дело не в том, что мы окружены помойкой, а нужно, если зрелый ум, то можно из помойки достать что-то ценное для себя. Поэтому помойка, например, для нас интернет, это помойка. Но если ты уже сориентирован на этой помойке, ты выберешь то, что ценно для тебя. Это зависит от ориентиров внутри души. Если ты плохой моряк, то ты, значит, ну как бы по воле волн и по ветру не знаешь, куда ты едешь-то.
Но, с другой стороны, вот это знание, оно дается в семье, в школе, воспитанием, образованием. Какой-то созидается фундамент. Этого фундамента сегодня получить практически невозможно. И нас, как слепых, ведут слепые пастыри в кавычках.
Ну, значит, как, надо просвещать пастырей, вообще надо открывать у них зрение. Так, у них какая-то такая операция хорошая, понимаешь, а у них какая-то отслоенная сетчатка. Поэтому, ну что тут можно сказать? Поэтому, значит, нужно обращаться к врачам. Понимаете, вот дело в том, что нужно выходить из этой помойной. Вот у меня был такой как-то сон был у меня однажды. Я даже написал рассказ от лица автора. Дело говорю, что я попал в болото, мягко сказать. И в этом болоте живут люди вот так вот. У них уже уровень подходит уже к носу. Я говорю, ребята, давайте мы будем как-то выползать, давайте сейчас вот веревки там что-то сделаем. Он говорит, слушай, ты сейчас вот молчи, а то уже подходит здесь, вот волну пускаешь. Сиди. То есть вот, понимаете, вот эта пассивность общества, оно за болото. Потому что болото, оно кормит. Тепло в болоте. Ну, тепло, понимаете, как хорошо. Вот здесь торф и дерьмо, оно...
Привычно.
Оно привычно, оно привносит тепло. А тут производятся какие-то растения. Для питания хорошо. Поэтому только не возникай. У нас такое общество все время там по башке, чтобы опуститься в болото. Ну, вот такой образ, который у меня был рожден в юности, но он сегодня осуществляется, вот этот образ-то.
Образ прекрасный, и я совершенно с ним согласен. Недавно такое же подтверждение своим мыслям я нашел, на удивление, в электричке. Неоднократно у детей вижу сейчас в руках некий такой резиновый коврик с шариками, которые ребенок нажимает пальцем, разноцветные. Раза 4 уже видел. Ну, я думаю, что это какой-то, может быть, проект, игра, головоломка. В конце концов, ребенок нажимает шарики, с другой стороны выходит, потом переворачивает и еще раз. Я спросил, а что это? А ничего просто. Просто вот нажимать. И вы знаете, такое чувство, что все наше сегодняшнее общество занято тем, что нажимает кнопки, получает эту информацию аудиовизуальную совершенно бессмысленно. Она никем не регулируется, никем не контролируется. Она идет огромным потоком. Мы сами имеем доступ неограниченный. Мы не вольны ставить какие-то рамки для того, сколько мы можем потребить и какого качества контента. Накачивая все это в себя, мы становимся потребителями вот этой чуждой антикультуры, антидуховности и так далее. Но ведь предел-то придет все равно, отец Владимир.
Ну, вот посмотрите, например, вот наблюдение. Вот вы входите в метро, в вагон, и все сидят разобщенные. Они все смотрят, они даже вот общаются, даже в ближайшем какой-то вагоне он на кнопку давит. Вот я помню, как раньше было в метро, всегда разворачивали книгу, газету. Сегодня никто не читает. Потом обсуждения были какие-то такие отзвуки, и все говорили, вот если кто-то там плохо ведет себе, его говорят, давайте разбираться с этим человеком. Сегодня вообще мы все...
На цифровой игле.
Мы все время в броне, информационной броне. Поэтому у нас душа, она зачерствела. Мы же не можем у нас как-то сердечно там отнестись к какому-то бедствию еще там. Вот кто-то там упал на дороге, ну ладно, я проеду там что там. пройду. Ну, сейчас вызовут скорую помощь. Ну, как вот раньше всегда кидались все на помощь.
И все-таки есть исключения среди молодежи. Я смотрю и наблюдаю прекрасную молодежь, которая живет совсем другим, не тем, о чем мы сегодня говорили. Конечно, наступление искусственного интеллекта, засилие гаджетов, цифровой культуры, массовой антикультуры, оно не могло не повлиять на ряд поколений. Но, как сказал один из моих авторов недавних, по всей вероятности мы дошли до такого дна, что уже дальше возможно только возрождение.
Ну, значит, вот все-таки в чем будет этот смысл возрождения? В чем? Потому что, на мой взгляд, сегодня постепенно как-то в сознание приходит мысль опять из Евангелия. Ведь Христос преобразился на Фаворе, он открыл возможности тела человека, которое могло было проходить через стены, там, оно летать могло, там все. Но мы думаем, что ну, это Христос или святые. Нет, это к нам такой адрес. И Бог говорит, что вы все это можете, и даже больше сих, больше сих. То есть, значит, если мы не откроем такую эпоху, в которой будет преображаться наше тело, а церковь, это как раз, она должна изменять тело, то, значит, Бог нам дал чудесный инструмент познания, чудесный. Он в себя вбирает все достижения этой цивилизации, технической. Но, понимаете, внутри у нас в клетке тысячи, миллионы фабрик, заводов, преобразования какой-то энергии. Несравненно лучше и больше, чем в этой цивилизации. Ну, значит, как бы обратиться нужно к возможностям нашего тела. Ведь монахи, они же не просто молились, они еще молились с дыханием. У них было другое упругое тело и так далее, и так далее. Поэтому, значит, мы должны обратиться к этому опыту. Но сегодня никто об этом не говорит. Какие-то единицы людей, и с монахами я много раз беседовал на эту тему. Ну, они как-то вот так, можно сказать, что это закрытая тема. Ну, значит, можно ее открывать, эту тему-то как-то.
Что мы и делаем по мере возможности. Я очень рад, что эта площадка, которую сегодня нам Господь предоставил, и практически единственное, не знаю, есть ли еще, может быть, такие площадки для обсуждения, потому что действительно табуируются многие темы очень важные. Ну и вы сказали правильно о преображенном теле, отец Владимир. Ну и, конечно, в гармонии с сотворенной Богом природой.
Конечно. То есть вот мне кажется, что вот эти основные задачи сегодня, это задача нашего нового времени. Если не мы, то кто еще?
Протоиерей Владимир Соколов был сегодня с нами в эфире, а мы даем такой посыл, дорогие наши слушатели, братья и сестры, живите полной жизнью, хотя бы несколько дней в неделю, освободите вы себя от засилия этой электроники, посмотрите глазами на Божий мир, и как еще один наш автор в Священном Сане сказал, взгляните хоть раз на небо за неделю, увидьте это небо, прекрасное, всегда разное, всегда имеющие свою окраску, и вы получите представление о том, что мир – это не только ваши гаджеты, это не только ваша индивидуальная жизнь. Мир прекрасен, и он сотворен Богом. Спасибо большое.
Да. Ну вот я думаю, что человек – это же венец этой природы. Он царь этой природы, поэтому вот нужно заниматься царством.
Православное издательство «Интернет-магазин Благовест» поздравляет слушателей с великим праздником Пятидесятницы. У нас на сайте низкие цены на православные книги и товары, много разных акций, лучшие условия для храмов и монастырей. Заходите, не пожалеете, ждем на сайте благовест-москва.ру. Также можно звонить нам по телефону 8 800 333 11 78 в рабочее время.